Две эти истории вместе дают очень интересный материал для анализа и позволяют думать, что внутри российского общества живо ощущение и понимание того, что это вечно продолжаться не может. Привет вам. Это Сергей Пархоменко. И это моя реплика в сторону. Я сейчас поехал по делам в довольно далекие края, в другие часовые пояса. Живу, можно сказать, в другом времени. Так что вполне возможно, что вы даже раньше меня узнаете, чем кончилась эпопея с признанием или непризнанием подписей кандидата Бориса Надеждина с его регистрацией для электоральных процедур дальнейших. Лично мне кажется, что никакой регистрации не будет, никакого признания не будет. Не будут они, то есть те, кто организует эти самые процедуры, особенно рисковать. У них есть возможность, о чем я говорил, кажется, в прошлый раз, устроить из этого такое показательное унижение сторонников антивоенной идеологии. И они могли бы, в принципе, попробовать компенсировать таким образом ту ошибку, которую они допустили, когда позволили процедуре сбора подписей превратиться в своеобразный протест. Риск есть, риск такой до сих пор существует, но почему-то мне кажется, что они не станут в это играть и предпочтут оборвать всю эту историю, потому что продолжить всю эту достаточно непонятно для них развивающуюся ситуацию еще на полтора месяца, чтобы сохранялся этот формальный кандидат, а вокруг него развивались какие-то плохо предсказуемые события, примерно так же плохо предсказуемые, как то, что происходило со сбором подписей. Так вот, я думаю, что еще полтора месяца этих приключений они не захотят и предпочтут оборвать это все сейчас. Ну, окей. А нам тем временем самое время оглянуться чуть-чуть назад, попробовать проанализировать то, что произошло, сделать из этого какие-то выводы и, может быть, извлечь из этого какую-то дальнейшую пользу для нашего поведения. Что мы можем сделать сейчас в качестве вот этих наблюдений? Прежде всего, мы можем твердо себе отдать отчет, что желание протеста существует в довольно большом количестве людей. Оно никуда не делось. И этот протест, он ищет какую-то форму, какой-то способ себя воплотить. Был период, когда ничего искать не надо было. Было совершенно очевидно, что если кто против чего протестует, надо выходить на улицу, устраивать шествие или митинг, или какое-нибудь стояние на какой-нибудь площади. Но постепенно путинская власть добилась того, что этот рефлекс угас, так сказать. Образовалось такое количество всяких разгонятельных силовых структур, и они получили такие полномочия, им даны такие возможности просто избивать людей. И потом еще и судить людей за любую самую ничтожную попытку сопротивления этим избиениям, вот за тот самый картонный стаканчик. Что, в общем, стало ясно, что это форма очень трудно реализуема теперь. Вот люди как-то искали, а что же, собственно, можно такое сделать, чтобы этот протест, тем не менее, стал ясен, стал заметен. И оказывается, что те, кто хотели бы как-то помочь этому протесту, те, кто хотели бы ему придать какую-то более активную жизнь, они, собственно, и должны предложить эту самую форму. Вот это их главная работа. Этот самый способ реализации. Но вот в данном конкретном случае, для того, чтобы построились эти знаменитые очереди, пришлось открыть пункты сбора подписей. Если бы их не было, если бы не было большого количества вот этих региональных точек, о которых людям стало известно, адреса которых широко распространялись, и сама, кстати, работа, связанная с распространением этих адресов, тоже превратилась в своеобразную форму протеста, вот в такую форму создания сетевой гражданской структуры. Так вот, пришлось это сделать для того, чтобы этот протест воплотился. Если бы никто не организовал в результате этих точек сбора подписей, ну, так и не было бы никаких очередей, им некуда было бы стоять, и не было бы вот этого вот впечатляющего массового движения людей, которые таким способом приходя, сказать свое имя, написать свое имя на бумаге по существу. Что такое, собственно, эта подпись? А вот что. Написать свое имя на бумаге. Таким способом они протестовали против войны и против вот этой самой тоталитарной диктатуры. Вот что это было на самом деле. Еще один вывод, который можно сделать, что этой штукой невозможно пытаться грубо управлять. Вот одно дело придавать ей какую-то форму, предлагать людям какое-то вместилище для их протестных настроений, а другое дело пытаться что-то такое, это выворачивать в ту или иную сторону, завязывать каким-то узлом, что-то этому диктовать. Вот хотел бы я посмотреть на людей, которые пришли бы к этой очереди и стали бы им предлагать людям в ней, в этой очереди, предлагать какие-нибудь безумные протестные идеи. А давайте здесь поставим палатки и сядем на этом тротуаре. Или давайте пойдем возьмем штурмом там какое-нибудь административное здание, разобьем голову о какие-нибудь ворота, сбросаем камнями какие-нибудь окна. Вот интересно, что бы этому человеку ответили. Я думаю, что в лучшем случае признали бы в нем идиота, а в худшем и самом вероятном случае признали бы в нем провокатора. Это тоже на самом деле важный урок. Еще один важный вывод, который можно сделать, это то, что в этом протесте, в работе с ним, вот в создании для него какой-то формы, ключевую роль сыграли непрофессиональные политики. Тут можно сказать, что фактически никто из тех, кто называет себя человеком, который борется, профессионально борется, так сказать, с путинской диктатурой и хотел бы в дальнейшем прийти к власти в России, не сыграл здесь никакой ключевой роли. Политики долго, медленно соображали, долго, медленно выстраивались. И эту паузу и это отставание в принятии решений можно было заметить фактически у всех. Сейчас, кстати, у российских пропагандистов пропутинских стала модной теорией, они очень любят ее повторять, что вообще вся эта история с подписями Надеждина была затеяна для того, чтобы дискредитировать ФБК, так сказать. Это, конечно, чушь, она, во-первых, не была никем затеяна. Как мы и говорили, она родилась снизу из желания людей выразить свои антивоенные настроения. Но главное, это то, что действительно ключевую роль здесь сыграли не политики, а скорее коммуникаторы разного рода. Журналисты, блогеры, публицисты, всякие публичные размышлятели по поводу того, что происходит, и люди, профессия которых заключается в том, чтобы попытаться осмыслить то, что мы видим вокруг. Я бы здесь заметил бы то, как работали и Александр Плющев со всем своим каналом, и Максим Кац со всей своей командой, и «Дождь», и «Медуза», и такие публицисты и политологи, как Григорий Юдин, Екатерина Шульман, Кирилл Рогов и многие другие. Вот они оказались здесь эффективны. И это очень напоминает, между прочим, ситуацию 2011-2012 года. Если вы помните, тогда, вот в период этих больших зимних протестов в Москве, Петербурге и других городах, тоже оказалось, что люди прислушиваются гораздо внимательнее и сигнал проходит, так сказать, гораздо эффективнее тогда, когда этот сигнал исходит скорее от журналистов и блогеров и вот всяких других коммуникаторов, чем от людей, которые называют себя профессиональными политиками. И это повторение, мне кажется, очень важно. Еще одно обстоятельство, которое бы я напоследок упомянул бы, это то, что совершенно очевидно было, что у власти нет возможности разогнать этот протест силой. Вот как-то это всем стало понятно. В принципе, нет никаких технических сложностей подъехать к этой очереди людей, которые собрались для того, чтобы оставлять свои подписи за кандидата на так называемых президентских выборах и направить на эту очередь, не знаю, там, водомет, или забросать ее гранатами со слезоточивым газом, или просто наброситься с дубинками и пластмассовыми щитами на этих людей. Однако этого не произошло. Стало совершенно очевидно, что эффект, дискредитирующий эффект, разоблачающий эффект от этого, оказался бы, пожалуй, гораздо сильнее, чем польза, так сказать, для существующего режима от вот этого вот успокоения людей. Понятно, что это совершенно дискредитировало бы организаторов этого разгона и создало бы такое достаточно массовое настроение возмущения. Типа, что ж вы, суки, делаете как-то? Вы же сами эти выборы устроили, а теперь вот, значит, нас от них отгоняете. Хотя еще раз скажу, что и техническая возможность, и силовая, и законодательная у людей была. Но важно понять, что они на это не решились. И вот что теперь следует понимать дальше. Параллельно ведь развивается еще другой протест на другую тему, но он по своей природе и по своему характеру очень похож на вот то, о чем мы говорили до сих пор, на всю эту историю с подписями. Я говорю о движении вот этих самых так называемых жен мобилизованных, хотя там, конечно, совсем не только жены, там на самом деле всякие и сестры, и матери, и подруги, да и вовсе там не только родственницы, так сказать, женского пола присутствуют, там достаточное количество и отцов, и сыновей. Так что совсем там не только женщины. Что важно про этот протест понимать? Он не умер так быстро, как власти рассчитывали. Первоначально у них, по всей видимости, была иллюзия, что это какой-то короткий эпизод, который достаточно быстро сам себя исчерпает. И не прошли две первые попытки, два первых метода справиться с этим протестом наиболее очевидными для путинской власти способами. Во-первых, не удалось этот протест скупить, хотя попытки такие, несомненно, были, и мы знаем, что в некоторых случаях какие-то женщины, которые были особенно активны в этих обстоятельствах, они получали разного рода предложения, что, ну, давайте мы сейчас с вами как-то договоримся, что-то такое тут решим, организуем для вашего мужа поездку в увольнение. Ну, в общем, давайте мы как-то сейчас попробуем с вами решить это дело полюбовно. Ничего не получилось. Даже если в нескольких случаях этот номер прошел, но он совершенно не оказал никакого влияния на массовое развитие этого движения. Вторая попытка, которая была сделана, это попытка дискредитировать. Ничего не придумали лучше, чем начать стыдить. Вы помните эти несколько видео, которые распространялись довольно широко стараниями, опять же, российской пропаганды, что вот женщины, которые приходят там в какие-то официальные учреждения, им навстречу выходят люди, которые говорят, как вам не стыдно, какое безобразие, какой эгоизм, почему вы считаете, что вашим мужьям, там, сыновьям, отцам должно быть лучше, чем другим, а кто же, если не они, а как же это будет, если вот они покинут свой священный долг, а вместо них кто-то должен будет на этом месте появиться. В общем, пытались каким-то образом их выставить такими эгоистками-идеалистками, которые только себе как-то пытаются что-то такое получить. Тоже ничего из этого не вышло. Эта логика никакой популярности не получила и никакого сочувствия таким способом власти не добились. По-прежнему симпатии здесь, несомненно, на стороне вот этих вот протестующих женщин, а не тех, кто пытается их как-то стыдить и позорить. Третье обстоятельство заключается ровно в том же самом, что и последнее в истории с подписями. Не решаются разгонять силы. Это совершенно очевидно. Были даже вот такие совершенно невероятные эпизоды, как появление этих протестующих женщин аж на Красной площади в Москве. И совершенно ясно, что полиция, ОМОН, Росгвардия не понимают, что с ними делать. Не понимают, как применить к ним вот эти вот привычные стандартные методы воздействия. Казалось бы, у них есть для этого все возможности, все инструменты. И, казалось бы, не существует никакого суда, который бы потом отстоял бы интересы тех, кто подвергся насилию. Не существует никакой инстанции, куда можно было бы пожаловаться на это насилие. Но, тем не менее, они применять его опасаются. Потому что понимают, что это ни в коем случае не создаст сочувствие к этим самым разгоняющим, потому что обязательно должен быть вот такой элемент, что большое количество людей, они в какой-то мере одобряют эту силу и говорят, вот, ходят тут всякие, что-то протестуют, бесятся, как-то не понимают сами, чего хотят. Здесь все понимают, чего они хотят. Всем совершенно очевидна правомочность и какое-то внутреннее достоинство этого протеста. Понятно, что эти женщины неспроста здесь появились. Ну и кроме того, наверное, все-таки имеет значение то, что в протесте женщин преобладают женщины. Ничего тут не скажешь. Я бы здесь, опять же, вспомнил историю, пожалуй, последней такой крупной протестной акции в Москве, действительно крупной, действительно впечатляющей. Помните, был марш матерей в августе 2018 года. Он тоже носил такой отчетливо женский характер, во всяком случае, в момент его организации. Поначалу, когда это все затевалось, это потом к этому шествию присоединилось довольно много людей. В целом, и в том числе, конечно, довольно много мужчин. Но тоже было вот это вот ощущение, что поскольку это марш матерей, трогать его нельзя. Так и тут, поскольку это движение жен и там матерей, дочерей мобилизованных, трогать их нельзя. И тут явно силовики чувствуют какую-то еще и такую вот моральную проблему, помимо того, что сама природа этого протеста для них непривычна. Это, с одной стороны, протест против какого-то конкретного обстоятельства, против какой-то, казалось бы, ошибки власти, того, что вот не досмотрели, как-то не дорешили, не додумали, вот как-то не сообразили, что срок мобилизации должен иметь какой-то конец. Это вроде всегда можно свалить на какого-то конкретного чиновника, наказать его или пожурить его, или как-нибудь пригрозить ему, и вот, значит, исправить эту историю. Но в данном случае исправить ее не получается просто так, потому что невозможно же этих людей с фронта забрать и кем-то заменить. Это абсолютно... была бы катастрофа для Путина и для всей этой военной затеи. Сейчас очень важно, чтобы снова нашлись люди, которые этому протесту предложат какую-то форму, предложат какой-то способ реализации. И этот способ реализации совсем не обязательно должен быть связан с какими-то массовыми выходами на какие-то площади. По всей видимости, важнейшая здесь история – это создание сетевой структуры. Именно сетевой. Как только этот протест попытается устроить что-нибудь такое кондовое по принципу демократического централизма, какую-нибудь партию, в которой есть центральные комитеты политбюро, или какой-нибудь профсоюз, в котором есть какая-то головка, немедленно, во-первых, возникнет уязвимая позиция, выяснится, что если есть голова, есть чего оторвать. Если есть офис, его можно заблокировать. Если есть банковский счет, его можно конфисковать. Если есть компьютер, его можно приехать и увезти. Покуда это все имеет сугубо такую сетевую форму, когда это просто плоская сеть, это просто люди, связанные между собой, до тех пор бороться с этим чрезвычайно сложно. И вот формы существования этого должны постепенно сейчас придумываться и постепенно создаваться. Я думаю, что это и разного рода коммуникационные инструменты, всякие способы обсуждения, всякие чаты, какие-то каналы. Мы знаем, что большие проблемы с телеграм-каналом «Путь домой» в телеграме. Он действительно довольно странный, и в нем действительно ощущается присутствие каких-то посторонних, мне кажется, людей. Но история с объявлением его фейковым, она явно надуманная. И я думаю, что это объявление произошло под давлением. Канал в действительности не фейковый, во всяком случае, скажем так, в нем много настоящего. Даже если изначально он задумывался какими-то людьми, которые пытались протест каким-то образом взять под контроль, но постепенно он наполнился реальными живыми людьми, реальной настоящей информацией. Это так бывает, когда замысел один, а реализация оказывается сильнее, чем этот замысел. Я думаю, что вот эти коммуникационные инструменты должны сейчас развиваться все больше и больше. И я думаю, что этот протест, у него появится потенциал дальнейшего развития, если окажется, что он не подчинился какой-то профессиональной политической воле, не позволил никому сесть на него верхом, а развивать сетевым образом. Посмотрим, как это будет происходить дальше. Но вот эти две истории... История про подписи за Надеждина и история протестов против бессрочной пожизненной мобилизации вплоть до смерти, которую устроила российская власть тем, кого она вытаскивает или покупает для фронта. Две эти истории вместе дают очень интересный материал для анализа и позволяют думать, что внутри российского общества живо ощущение и понимание того, что это вечно продолжаться не может. Я Сергей Пархоменко, это моя реплика в сторону. Посмотрите в описании этой реплики и посмотрите, что вы можете сделать для того, чтобы помочь мне продолжать мою работу. Там все это написано. Ну и про лайки не забывайте. Встретимся здесь, на моем канале, в ближайшие дни. Счастливо!